Бизнесмены, артисты, спортсмены, художники, общественные деятели, специалисты и профессионалы своего дела. Словом, интересные люди.
На Европе Плюс.
Гость в студии.
Напомню, у нас в студии Захар Прилепин. Мы продолжим. Каждую из своих романов, из своих книг вы любите одинаково?
Или да не, я вообще о них не думаю, если я так буду просыпаться.
Написал, и отпустил, да?
Ну, я да, тут же пишу следующую книжку, тут же и это все не важно уже. Ну, нет, ну там какие-то есть, они просто с разными целями написаны. Есть художественный текст, есть публицистический текст. Вот только что я приехал там с Донбасса, я написал книжку «Все, что должно разрешиться». Она просто книжка...
Говорят даже, кому выдавали ее читать? Захарченко, да? Он сказал ставить все без
поправок. Да, 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 но не давал, я с ним работал, естественно, не мог ему не дать прочитать, потому что там много его прямой речи и много всяких событий, которые, возможно, он и не захотел бы, чтобы они стали бы достоянием.
Оставил так.
Все оставил, вообще ничего не менял. Сказал, пусть будет, как оно есть.
Пусть все знают.
Пусть все знают, да.
Книгу какую вы вчера представляли?
Я представлял, так согласно программе официальной...
Это был повод, да?
«Семь жизней», да.
Мы можем сказать, это был просто повод.
Это был
и так
повод.
Бы она представилась.
Я представлял себя, да. А книжка «Семь жизней», да, книжка из рассказов, она касается всяких вот тем, которые нам всем понятны. И любовь, и семья, и война, и быт, и рождение детей, и все остальное. То есть в чем смысл? Что вот каждый человек доживает до какого-то возраста, там лет, да, скажем, 50, да, и думает, а вот как бы моя жизнь сложилась, вот если бы я вот пошел по другому пути. Другая женщина, другой мужчина, другой брак, другая работа, другие мысли. И вот я бы, вот был бы не я, а был бы какой-нибудь там другой человек, в смысле, человек другой профессии. Там был бы я, допустим, священник или военный, или там черт в ступе.
Ой, вот. Эффект бабочки, что-то подобное.
Да, у Брэдбери, да-да, нацепили на бабочку, вернулись, а там все поиначе. Вот я написал такую книгу о том, как человек, как там, ну, немного ориентируясь на себя, часть рассказов автобиографические, вот что было бы, если бы я был не я, вот если бы я повел себя иначе, вот там и вот там, или я поведу себя иначе в будущем. Вот такая, как называется, сад расходящихся тропок судьбы.
По
варианты
Борхесу.
Судьбы. По Борхесу, да. Вижу я, что я с филологом разговариваю. Очень этим доволен. Люди, обращайтесь. Фейсбук, ВКонтакте, ЖЖ, у меня есть сайт. И все списки.
Вы активно общаетесь, да, с вашими
подписчиками? Я веду только ЖЖ, остальное все, в смысле только Фейсбук, а везде в остальных местах перепечатки, потому что сойдешь с ума просто, иначе у меня в одном Фейсбуке 75 тысяч подписчиков, поэтому, естественно, я со всеми не общаюсь, я можно этому просто даже не самому посвятить жизнь, а еще человек 10 нанять, и они все будут общаться.
Писать даже.
Да, поэтому нет, но я в Фейсбуке веду социальную жизнь, и все эти списки того, что нужно читать, что вовремя надо прочитать, я постоянно предоставляю людям. Если они интересуются, они интересуются. Я всем все говорю. Вот. Ну и другие новости сообщаю. Что там люди спрашивают? А что там у нас там в Кремле? А что у нас там в Донбассе? А что у нас там? Что у нас всем? А как мне?
Скажите по-честному, а туда, да, смотришь, 5 вариантов новостей смотришь, ну, надо да. Потом все это на 5 разделить. И да. То не факт, что ты придешь к истине, как бы найдешь то-то событийное зерно, которое послужило поводом для новости.
Можно к человеку обратиться, который своими глазами все это наблюдает, и он вам скажет, мне не очевидно.
Мы воспользуемся. Еще хотела спросить, как вы думаете, вот в связи с тем, что вы в рамках Русал-фестиваля приехали, как вы думаете, откуда тяга у организаторов этого фестиваля возить по регионам, не Валерию, там, не какую-нибудь Лолиту Милявскую, там, и же с ними? В прошлом году они повезли Звягинцева со сложным материалом, с Левиафаном. Они рискуют же, вы понимаете, да, везя в регионы таких людей. В чем потребность организаторов? Кто-то же отбирает, правильно? Дерипаска за собой везде шнура таскает по всем экономическим и неэкономическим формам. Это что у него? Внутренняя потребность дать какой-то луч света в темное царство вкинуть? Или как?
Я все понял, да. Но смотрите, тут есть сочетание двух традиций одновременно. Вот мне буквально вчера написал один мой товарищ из Новомосковска. Он сидит с дедом, разговаривает. И дед говорит, пока Ельцин не пришел к власти, у нас к нам на завод приезжали все там, условно говоря, Борис Полевой, там «Повесть о настоящем человеке», Леонид Леонов, «Русский лес», там Твардовский, Исаковский. Все к нам ездили. А это Новомосковский завод. И потом пришел Ельцин, говорит, не ездил больше никто. Ну, видимо, вот да, вот на день города приезжал какой-нибудь там попс-дрык певец, и этим все заканчивалось, потому что людей перестали уважать. А есть другая традиция, я думаю, что, возможно, Русал вот и на эту традицию тоже опирается. Это традиция, безусловно, такая европейская, скорее даже американская. Это традиция, что называется, приглашенного профессора. Они, и в Японии то же самое происходит. То есть они понимают, что произнесенные какие-то важные, умные, возможно, спорные вещи, они дают совершенно другой такой интеллектуальный уровень осмысления, даже вот там в любом месте, да, для работяг, для пролетариата, для крестьянства, для если это уважение к людям, и люди сами начинают себя уважать, что вот их не только напоили, там накормили пирожками и выпустили певицу в мини-юбке, а к ним относятся как к собеседникам, как к людям, которые принимают решения, людям, которые имеют собственные мнения, людям, которые осмысляют действительность, да, это вот все вещи, они такие долгоиграющие, долгоработающие. Вот этот вот дед, который вот, с которым я переписывался со своим товарищем, у него дед, он помнит это спустя 30, 40, 50 лет, что-то он видел Твардовского, Исаковского, он, значит, он пронесет какой-то уровень определенной осмысления действительности, он сам себя уважает, он не только вот там на заботе работал и замечательно работал, а он еще был участником больших культурных процессов, да, он, по сути, он был, там, если там Твардовский приезжал, он был через одно рукопожатие от товарища Сталина, через одно рукопожатие от товарища Хрущева, от товарища Молотова, да, это создает близость, что ты находишь, и правильная близость, и реальная близость, потому что вы слушаете там литераторов или там кого угодно, они слушают вас, и это взаимопроникновение. В этом смысле Русал просто молодцы, они очень точно и точечно работают, и масштабно, и точечно одновременно, и в него беды в Звягинцеве нет. Во-первых, у него три первые фильма точно классические, «Левиафан», он немножко там заигрался, но они же приводят его не в качестве рекламы «Левиафана», а люди приходят, и они говорят: слушай, Звягинцев, а нам не понравилось, мы вообще не так живем. Они вот могут с него напрямую спросить, что ты такое нам тут показываешь, да? Это тоже, это уважение к людям, это не какая-то не контрпропаганда, не провокация, просто вот людям принесли продукт, смотрите, нравится вам, не нравится, они говорят: больше так не снимаем, мы по-другому живем. Все, он получил заказ от народа, либо не получил.
Да, я с вами согласна. Ну, в зависимости от того, чем кормишь курицу, то она и снесет-то так-то. Да? Нет, просто народу совать мы будем одно, и выход будет такой хороший, рабочий, как бы его раз, и к станку, как бы он родился сразу, подрос немножко, что там сильно учить? Раз, к станку, а сильно умный-то там возле станка тоже не нужны, а то задумываться начнет, правильно?
Ну вот, а может, они не нужны, но вот Русалу нужны, это хорошо. Ну вот,
а Русал-то подтягивает, да, я так...
Это очень серьезный, очень разумный, очень точечный подход, они точно знают, кого надо позвать, какой будет эффект, все очень продумано,
сложным путем организаторы. Если бы я говорю, привезли они что попроще,
я все, я именно об этом и говорю. Зал.
Потому что я-то знаю, что были вопросы, почему у вас в Ачинске всего 50 билетов зарегистрировалось. Слушай, ну дело вопрос-то в качестве, правда?
Там было 100 человек, был практически весь зал, там 3/4 точно.
Захар, у вас 4 детей.
Да, от одной жены.
И одна жена.
Угу. А у меня есть друг такой, Миша Елизаров, писатель и музыкант. Он говорит: а у меня один ребенок от 4 жен. Так вот, шутит так.
Ну, каждому свое. Как там у Высоцкого было? Или у кого было? У Акуджавы, да? Каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу.
Каждый выбирает по себе женщину. Ну, точно не Высоцкий и точно не Акуджава. По-моему, какой-то бард другой. Типа там Клячкина.
Скажите, пожалуйста, как вы отбираете, что питает мозг и растит интеллект ваших детей? Вы как-то участвуете в этой сортировке, выбираете, что они потребляют, какую литературу читают, какие песни слушают?
Ну, давайте я вам все расскажу в подробностях, да, как все это сложилось. Дело в том, что в свое время, когда у меня родился первый ребенок, мы были очень бедны. Практически были полунищие, питались одной капустой, это был 98-й год. И у нас тогда сломался телевизор, и он нам не на что было его починить. И мы его как-то не чинили год, не чинили два, а потом как-то стало не до него. И, в общем, с тех пор, вот уже скоро 20 лет, у нас нет телевидения в доме. За все это время у нас родилось и выросло еще 4 детей. Вот, и мы-то стали уже побогаче и стали пообеспеченнее. А как-то телевизор не работал, и как-то мы привыкли, вроде он не нужен. То есть он стоит, и можно там фильмы посмотреть какие-то, можно там мультфильмы, а телевидение не работает. Поэтому у детей привычки к тому, чтобы подойти, вот взять дистанционку, вот нажать на нее и сидеть с видом зомби и 4 часа подряд листать программу, у них нет такой привычки. Собственно, и у родителей тоже нет, не стоят телевизоры в каждой комнате. Зато есть библиотеки, книжки в каждой комнате, в детской, у жены, у папы, там везде, и у старшего сына. Вот мы до сих пор переехали с двухкомнатной квартиры в четырехкомнатную, вот у нас везде по библиотеке. И дети маленькие, они взрастали вот в такой вот ситуации, что они вот бродят, ходят, они полепили из пластилина, поиграли в мяч, они видят, конечно, книжки всегда. Они, конечно, к ним тянутся, потому что делать им совершенно больше нечего, да. Ноутбуки и телефоны и айфоны у нас тоже появлялись достаточно поздно. Там, когда ребенок вот уже в школу собирается, иногда даже уже, если в школе учится, вроде говорит: ну, вот у всех тут есть, у одноклассников есть телефон, мне тоже надо. Ну, у нас там деньги-то есть на это, но нужна позиция такая, что типа сами зарабатывайте. Вот она там устроилась мыть подъезд в нашем доме многоквартирном, но сама не моет. Дети вот выходят там в 8 и 10 лет, они моют по утрам там в 6 утра подъезд, чтобы заработать себе на айфон. Вот заработали на айфон, купили или там, да, через полгода. Потом потеряли. Ну, еще работайте еще полгода. Вот. И поэтому у них привычки уже в течение сформировались, потому что книжки есть в доме, потому что мало источников паразитарной и ненужной информации. Кроме всего прочего, конечно, мы читаем детям. Я и жена обязательно с самого маленького возраста, там, с полугода, точно, там, когда еще дети ничего не понимают, обязательно читаем вслух. Два раза в день. На дневной сон, на вечерний сон. 10 минут любые родители могут найти. Это не проблема. Не надо себе рассказывать, что вы не можете прочитать. Можете вы прочитать 10 минут ребенку книжку. И у него навсегда будет ассоциация прямая с родителем. Вот книжка и папа, книжка и мама. Первое счастье, первый смех. Вот я своей дочке читаю, и она вдруг захохотала, прям заблеяла, как барашка. Прям вот ей там полгода. Ей что-то стало... Она поняла, впервые какая-то мысль ей пришла в голову, она вдруг осознала там что-то, какую-то смешную ситуацию. Или там страшную ситуацию. Я ее читаю, там с Лилькой, у меня самый младший. Мы там живем в деревне. У меня есть домик. Мы живем в деревне в Керженском лесу. Там 4 жителя, кроме нас. И там бродят волки самые настоящие. Там и лоси, и кабаны. Она все это знает. И кого-то видел там из машины. И она, я читаю, вот там ходит серенький волчок. Хочет Лилю забирать. Мы не будем отдавать. И она смотрит на меня огромными просто глазами. Ей там 1.5 года. А не будем отдавать, папа? Я говорю, нет, не будем отдавать, конечно. И все. И для нее вот книжка — это вот доказательство того, что ее не сожрет волк. Как бы она всю жизнь будет помнить, что вот книжка — это паспорт в счастье, в спасение еще куда-то. И она прям утром выползает, сразу за этой книжкой смотрит. Вот волк, да, то есть не сожрет. Папа вот гарантировал, все нормально, да. Вот так вот начинает все работать. И потом она... А то люди спрашивают, ему то ребенку, у меня 15 лет, он не читает. А что ты делал все эти 15 лет? Ты сам-то... Вот там вот я иногда бываю на родительских собраниях. Вот там родителям говорят, вот у нас дети не читают. И сидят родители такие, насупятся. Да, вот не читают дети. Я смотрю на них, я прям точно знаю, прям по лицам вижу, что они сами книжку не брали уже лет 20. Чего они вас будут читать, если у вас книг нет дома? Чего они будут у вас читать? Вы хоть возьми кверху ногами, их переверни эту книжку, полежи с ней на диване там перед ребенком, чтобы он увидел, что есть такой пример. Какой с них может быть спрос? А потом не читают, в институт не поступают. Столько с родителей спрос. Сейчас все решили, книги пылесборники, книги не нужны. Вот у меня есть компьютер, iPhone, там лежит вся мировая библиотека. Никогда ребенок не полезет в iPhone 4-летний за твоей библиотекой. Он полезет там вот и поиграть в стрелялку. Поставь дома 30 книжек. Что тебе жалко, что ли? Ну, шкафчик какой-нибудь выдели какой-нибудь вместо с этих своих штанов.
Вы очень продуктивно использовали, да, эти 40 лет, 4 детей, куча книг.
Можно было побольше, конечно, но вот сколько Бог дал.
Сколько Захара Прилепина в его книгах? Я, знаете, к чему отсылаю?
37% и 0,8. Я же не знаю.
Подождите, я отсылаю. Грех с щенятами, напомните название.
Какой случится день недели, есть такой рассказ. Да,
грех, да. Вот у меня просто сборник рассказов, я их читала, и у меня было абсолютное ощущение. Я вам честно скажу, я посмотрела фотографию, то есть загуглила, посмотрела. Так выглядит Захар Прилепин. Открыла книгу, и у меня свое воображение рисовало именно вас в этих ситуациях, которые... Да, я
совершенно верно. «Грех» — это самая просто автобиографическая книга, поэтому мы не особенно ушли от истины. Это первая моя книжка рассказов, и там много, очень много личного, процентов.
И когда вы охранником работали в ресторане, да?
Нет, я работал в ночном клубе,
вышибалы,
в 90-е годы, в очень смурное время. Это было очень нервно. Сейчас в ресторане работать охранником — это практически отпуск по сравнению с тем, что у нас там происходило тогда. Это было такое вот городок, я думаю, наподобие вашего, городок мрачный, с мрачной гопотой, с воровскими кланами, и там просто это был бесконечный такой стресс тяжелый, каждая ночь просто была как атака.
Ну, я в любом случае могу вас поблагодарить как читатель, потому что я-то вас увидела. Так хорошо вы описали, что я не представляла себе других образов. Я четко видела, слышала ребенка, который плачет, пока вы моете руки после...
Ночной смены.
Да, после ночной смены вышибалой. Слышала хруст яблока во грехе. И представляла себе этого мелкого на плечах. Дорогого сейчас стоит.
Это рассказ «Грех», да, хороший, да, правда. Согласен с вами. Я уж сам забыл.
Ну, вот, а мы помним читателя.
Спасибо.
На том и спасибо. Ну что, спасибо Русалу, что привезли нам
Захара. Да, Русал, Прилепина. Спасибо, что мне привезли меня в Ачинск, и в том числе к этой замечательной радиоведущей. Йоу.
Ах, вы мне льстите, Захар. Всем желаю хорошего вечера понедельника, хороших вечеров в течение недели и только самых вкусных книг. Услышимся.
До встречи.
Гость в студии. Бизнесмены, артисты, спортсмены, художники, общественные деятели, специалисты и профессионалы своего дела. Словом, интересные люди. Гость в студии.
Европа Плюс.
Европа Плюс.
Больше хитов, больше музыки.